Дорогие радиослушатели, я рад с вами сегодня встретиться снова за изучением Священного Писания книги Библии. В этот момент мы изучаем пророка Аввакума. Сегодня, дорогие друзья, мы продолжим это изучение и с Божьей помощью, наверное, закончим изучение третьей главы этого пророка Аввакума. В стихах с 5 по 16 мы видим очертания той программы, согласно которой протекает Божье действие, и перед духовным взглядом Аввакума раскрылось будущее человечества на много столетий вперед. Аввакум непоколебимо верит в то, что Бог завершит то, что Он начал. Верность Бога настолько ободрила пророка, что его сердце переполнилось радостью от предвкушания того славного будущего, которое Бог приготовил для своего народа. Радость Аввакума вылилась именно в величайшей песне хвалы. Как я сказал в нашей прошлой беседе, слушатели, за описанием Божьих действий в третьей главе мы можем различить три великие фигуры из истории Израиля. В стихах 3 по 6 мы видим историю Авраама. Аввакум начинает описание с самого начала, с того момента, когда Бог призвал одного человека и произвел от этого человека Авраама для себя целый народ. Сегодня, слушатели, мы переходим уже к 7 стиху, и здесь мы отчетливо видим события, происходившие во времена Моисея. Послушайте этот 7 стих. «Грустными видел я шатры эфиопские, сотрясались палатки земли мадианские». Так читаем мы, слушатели, в 7 стихе. «Сотрясались палатки земли Мадианской». Вы, должно быть, вспомните, что Моисей провел некоторое время в земле Мадианской. Некоторые исследователи считают, что Моисей, будучи преемником и сыном дочери фараона, проводил военную кампанию в Эфиопии. Но это, конечно, не исторический факт, а просто предположение, предполагаемое предположение. Что бы там ни было, мы знаем, что Моисей был силен в словах и в делах, как читаем в Деяниях апостолов, в 7 главе, 22 стих. «Разве на реки воспылал Господь гнев твой? Разве на реки негодование твое? Или на море ярость твоя, что ты вошел на коней твоих, на колесницы твои спасительные?» Читаем в 3 главе у пророка Аввакума, 8 стих, дорогие слушатели. Здесь мы видим воспоминания о том, как Израиль пересек Красное море и реку Иордан. По слову Божьему, воды расступились, и израильтяне прошли по сухому дну. Аввакум употребляет в этой главе удивительный, прекрасный язык. Это древняя еврейская поэзия, повествующая о том, как Бог провел свой народ через воды Красного моря и реку Иордан. В 9 стихе мы читаем этой же 3 главы: «Ты обнажил лук твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Ты потоками рассек землю». Мы читаем в этом 9 стихе, слушатели, 3 главы пророка Аввакума. Мы видим, друзья, что написано: «Ты обнажил лук твой по клятвенному обетованию, данному коленам». Бог, друзья, верно соблюдает обетование завета, заключенного между Ним и Его народом. В 10 стихе мы читаем, друзья: «Увидевшие тебя, вострепетали горы, ринулись воды, бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои». Какие важные слова, друзья дорогие! Вы помните, когда Моисей получил закон на горе Синай, гора содрогалась, и израильтяне были настолько напуганы, что они боялись подходить к ней близко. 10 стих 3 главы Аввакума рисует перед нами именно эту картину. В стихе 11 мы видим отражение истории с Иисусом Навином. И хотя, как я говорил раньше, пророк не указывает имен, тем не менее мы ясно видим, что в данном случае основанием для слов пророка послужили события во времена Иисуса Навина. Солнце и луна остановились на месте своем пред светом летающих стрел твоих, пред сиянием сверкающих копьев твоих. 11 стих 3 главы пророка Аввакума. Эти слова сразу же пробуждают в нашей памяти события, происшедшие во времена Иисуса Навина. «Во гневе шествуешь ты по земле, и в негодовании попираешь народы», читаем в 12 стихе. Перед тем, как Бог ввел в землю обетованную свой народ Израиль, Он удалил из той земли амаритян. Амаритяне к тому времени настолько погрязли в грехах, что стали как бы инфекционной болезнью, способной, конечно, заразить другие народы. За это Господь удалил их именно из той земли. В 13 стихе написано: «Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха». Для спасения помазанного твоего, читаем. Помазанный, друзья, это Мессия, Иисус Христос. Пророк воздает хвалу Богу, который освободил свой народ из египетского рабства через Моисея, который привел их в землю, обетованную рукою Иисуса Навина. И теперь в 14 и 15 стихах мы читаем: «Ты пронзаешь копьями его главу вождей его, когда они, как вихри, ринулись разбить меня, в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно. Ты с конями твоими проложил путь по морю через пучину великих вод». Бог выполняет свои обещания, и исполнение его обещаний было для израильского народа Божьим спасением. И вот теперь мы переходим к заключительной части книги пророка Аввакума, в которой, друзья, раскрывается отношение пророка ко всем этим событиям и к Божьим действиям. Это один из величайших отрывков во всем Священном Писании. Я хотел бы донести до вашего сердца то величие и ту славу, которые выразил поэт-пророк Аввакум. Написано в 16 стихе: «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». В конце книги Аввакум описывает свои личные переживания, как вы видите. Он говорит о своей физической реакции на все происшедшее с ним. Приходилось ли вам переживать чувства, подобные чувствам Аввакума, когда от страха дрожат все внутренности, и все холодеет внутри, когда язык немеет и руки не повинуются? Я хорошо помню момент такого страха в моей жизни, друзья. Думаю, что и вам этот страх знаком. Аввакум говорит: «Боль проникла в мои кости». Он не мог сдержаться на ногах от боли. Что вызвало такой ужас у Аввакума? Пророк увидел грядущий Божий суд над его народом. увидел все беды, все несчастья, через которые придется пройти Израилю. В 17 и 18 стихах мы читаем: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Вот какая прекрасная вера была в человеке, друзья. Аввакум предвидит голод в его стране, неурожаи, опустошение и тому подобное. Все это явится результатом, конечно, Божьего суда за грехи его народа. Но, несмотря на эту мрачную перспективу, голос пророка звенит радостью. Вера поднимает его над несчастьями и открывает перед его глазами величественную картину Божьего спасения. Эта поэма пророчества заканчивается нотой радости, убежденности и хвалы Господу. «Господь – Бог, сила моя! Он сделал ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». 19 стих 3 главы пророка Аввакума мы читали. Я хочу, чтобы и вы, друзья, поняли эту неизменную истину. Бог – наша сила и наша радость. Бог не обещал нам мира и процветания в эти дни, в которые мы живем. Он не осыпает нас подарками. Бог – это не Дед Мороз, но Он действует и в наши дни, и его действия направлены в совершенно определенном направлении. Если вы хотите найти решение своим проблемам, друзья, Аввакум дает вам это решение. Ответ на все человеческие проблемы – это Господь Бог. В начале книги Аввакум задает Богу вопросы. «Почему ты это делаешь? Почему ты допускаешь зло в своем народе? Почему ты ничего не предпринимаешь, чтобы искоренить грех?» И вот в ответ Бог привел Аввакума на сторожевую башню и дал ему увидеть, что он делает и какие меры предпринимает для искоренения зла. Увидев все эти Божьи пути, Аввакум сказал: «Я буду жить верой». Друзья мои, ответ, который дал Бог Аввакуму, может стать ответом и на ваши вопросы и проблемы, если вы, подобно Аввакуму, примете решение жить верою. Вы можете во всем довериться Богу. Вы можете быть в Нем уверены, дорогие слушатели. Без веры в Него никогда не угодите Богу. Бог имеет определенную цель для вас. Ваша жизнь не безразлична для Него. И Он, слушатели, приведет вас к выполнению этой цели, если вы положитесь верой на Него. Когда вы доверите свою жизнь Христу, вы увидите, как Он начнет действовать в вашей жизни и в вашем сердце. Он хочет, чтобы вы стали подобны Ему. В этом состоит, друзья, намерение Бога Отца – сделать вас подобными Христу. Апостол Павел пишет: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Послание к Римлянам, 8 глава. Чтобы вам стало понятнее то, что сказал Павел, апостол, что пытаюсь сказать я, позвольте мне привести вам одну иллюстрацию, оканчивая эту лекцию. Представьте себе, что вы живете во времена Микеланджело. Как-то раз вы заходите к нему в его мастерскую и видите там грязный грубый обломок камня, который только что привезли из темного и сырого карьера. В нем нет ничего привлекательного. Он выглядит холодным и твердым, ни на кого не пригодным, ни для чего не пригодным. Но вот вы возвращаетесь в мастерскую художника через несколько месяцев, и что же вы видите? Грязный, грубый обломок превратился в прекрасную статую Давида. Как Микеланджело видел в своем камне цель, прекрасный образ, так и Бог видит цель в вас и во мне сегодня. Мы с вами земные люди, но Он имеет для нас небесную цель. Идеал художника, и в данном случае, в случае с нами, этим художником является Святой Дух, создать из нас образ, подобный образу Христа. И инструмент, которым пользуется наш ваятель, это Божье наказание, Божья дисциплина. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Читаем послание к Евреям, 12 главе, 6 стих. Молоток ваятеля – это Слово Божье. Друзья мои, Бог – ответ на ваши вопросы и проблемы. Поэтому не имеет значения, кто вы и чем занимаетесь. Мы все можем радоваться Ему и Его спасению. Вы можете сказать вместе с Аввакумом, который был таким пессимистом в начале: «Я буду радоваться в Господе и веселиться о Боге спасения моего». Друзья дорогие, да благословит вас Господь, если вы в самом деле положите вашу жизнь в Его руки, Он благословит вас. Не забудьте, что на следующем уроке будем изучать книгу пророка Сафонии. Приглашаем вас и дальше к этому изучению, ежедневному исследованию священного писания книги книг Библии. До скорой встречи, друзья, в эфире, в это же время и на этой же волне. До свидания, друзья.